Здесь надо сделать замечание, что некоторые ошибочно совершенно считают, что Тора – это свод законов. То есть Тора – это то, что называется в европейской культуре Пятикнижие Моисеева, основная фундаментальная часть Торы. Но вы, конечно, знаете, что, что фундаментальная часть еврейской Библии, вы, наверное, знаете, что еврейская Библия делится на три части – Тора, Пророки и Писания. Это деление, оно сохраняется еще в Новом Завете, но потом в христианстве оно ушло в сторону. Мы будем даже остановиться на тем, почему христианство потом не восприняло этого деления. Но есть фундаментальное разделение на первую, исходную часть, которая называется Тора, в переводе Тора – учение, которое представляет собой как бы в еврейской традиции текст, переданный Богом Моисею на горе Синай. Этот текст начинается с сотворения мира, дальше истории про отцов, дальше египетское рабство, исход из Египта, само получение Торы на горе Синай – хождение евреев по пустыне, и дальше их она заканчивается перед входом в землю Израиля со смертью Моисея. И Тора является самым фундаментом, самой основой иудаизма. В христианской традиции Тора понимается, как переводится, как закон. Это восприятие Торы как закона христианской традиции нашло свое отражение, например, в слове «второзаконие». Название последней из книг Пятикнижия, которое на иврите называется «Мишне Тора», то есть «повторение учения», буквально. Потому что Моисей перед своей смертью как бы дает общий обзор учения. Это повторение учения в переводе стало «второзаконием» именно. В то время как, конечно, считать, что Тора – это закон, это абсолютно неверно. Закон занимает в Торе, конечно, большое место, и весь еврейский закон исходит из Торы, но отнюдь не только закон есть в Торе. Закон занимает никак не больше половины Торы, потому что суть учения совсем-совсем не в законе. Закон – это некая форма, которая необходима для учения, но основной текст Торы говорит совсем не о законе. Прежде всего, например, первая книга Торы, самая фундаментальная, «Бытие», не говорит о законе вообще ничего. В принципе, не говорит. Там рассказывает о творении мира, о праотцах, и она-то и дает всю основную структуру мироздания. Все основное понимание соотношений Бога и человека, все, что я рассказывал вот до сих пор, это все написано в книге «Бытие», которая вообще не имеет к закону, в принципе, никакого отношения. Дарование Торы, 10 заповедей, связано в некотором смысле с законом, как бы с заповедями. Но, конечно, они, 10 заповедей, если мы их прочтем, они вовсе не являются формализованы законом. Конечно, там сказано «не убивай, не прелюбодействуй, не кради», и это в каком-то смысле закон, но это гораздо больше, чем закон. Это есть некоторые фундаментальные принципы. Когда написано «почитай отца и мать», то, конечно, это в каком-то смысле закон, но это не закон в смысле того, что это пункт Уголовного кодекса. Это закон в смысле принципов устройства мироздания. И в этом смысле в Торе есть много детальных законов, это правда, но основная часть Торы, конечно, не является никаким образом законом. А является именно пониманием взаимоотношений человека и Бога и основных принципов. А детали тоже есть. Но многие законы иудаизма, скажем, упомянуты в Торе просто одной строчкой. Сказано, например, там закон субботы, допустим. Да, в Торе сказано, что соблюдай субботу. Но все эти громадное количество деталей законов в Торе вообще даже не упомянуты. Ну, кроме только нескольких главных принципов. Поскольку идея субботы и идея того, что это необходимо, это в Торе есть. Но детализация законов вся оставлена на, как бы, потом на, не то, что на потом, на то, что это как бы должно быть, конечно, прилагаться к этому, но это не входит в самую суть дела. Поэтому вся детализация еврейских законов вся сделана в Талмуде. То есть, когда есть уже потом традиция, то традиция формализует, чтобы это не забылось, и все это, так сказать, обсуждает. И вот Талмуд как раз занимается в основном законом. Нет, 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 Талмуд никаким образом не первичен. По сравнению к Торе, вот, нет, конечно, нет. Конечно, нет. Мы же видели здесь только что в таблице, что первая часть – это библейский период, а второй период – талмудический. Просто то, что потом зафиксировано в Талмуде, вначале является очевидным контекстом Торы, который потом был сформализован. Так вот, вот в Талмуде, или он называется словом устная Тора, вот там формализованы детали, и там действительно гигантское место уделено именно закону. А в Торе, наоборот, Тора – это учение, вовсе не закон. Теперь, почему в христианской традиции Тора стала именоваться законом? То есть просто как бы ее перевод – это слово закон. Дело в том, что христианство, в общем-то, имеет по отношению к иудаизму гигантскую проблему, амбивалентности. Как бы и хочется, и колется. Потому что, с одной стороны, если объявить еврейское учение, что это вообще ничто, то тогда непонятно, на чем стоит христианство. А если объявить, что оно все, то непонятно, зачем нужно христианство. Поэтому христианство должно обязательно объявить еврейское учение, что это очень важно, это очень продвинуто, но несовершенно. И вот такая внутренняя... То есть в христианстве были попытки объявить еврейское учение вообще ничем. Это известная маркионовская ересь, то есть гностическая попытка отказаться, так сказать, от Ветхого Завета и оставить себе Новый Завет, который, конечно, была церковью отвергнута, потому что это разрушает просто всю, весь смысл, так сказать, христианства. А с другой стороны, объявить, что иудаизм и дает человеку общение с Богом, то они понимают, зачем христианство нужно. И поэтому была изобретена такая структура, изобретена просто специально, что иудаизм, то есть Тора, это закон, а Новый Завет – это благодать. Вот это и есть классическое противопоставление христианства, что у евреев есть на первом уровне есть закон, а вот у нас на втором уровне к этому на закон настраивается благодать. Что, конечно, просто абсолютно не соответствует иудаизму. Рассмотрим простейший пример. Один из самых главных текстов благодати для христианина – это Псалтырь, который входит в Ветхий Завет, совсем не в Новый. То есть псалмы, которые являются просто основой мышления благодати, и которые поэтому входят во все службы и во все церковную литургию, и просто все на псалмах построено, они-то являются частью еврейского учения исходного, иудаизма, а вовсе не были добавлены христианством. То есть, конечно, иудаизм построен на балансе закона и благодати. Это я немножко об этом сказал вначале. Что с одной стороны есть закон, с другой стороны есть благодать, именно потому что задача Бога – это не спасение человека, как это понимается в христианстве. В христианстве, если спросить, что как бы является самым главным, то это формулируется, это самое главное, самый центр на понятии спасения. В то время как иудаизм отнюдь иначе смотрит на мир. Ведь что значит спасение? Получается, что Бог человека из чего-то такого должен вытащить. Но разве это является целью творения? Разве ведь Бог должен человека из чего-то вытащить? Это потому, что человек увяз в грязи. Он свалился, и Бог его оттуда поднимает. И это и есть акт спасения в христианстве. Но зададим вопрос более круто. А когда Бог человека создавал, то зачем? Этот вопрос остается без ответа. То есть, если Бог человека создавал, чтобы спасти, так ведь человека надо спасти, потому что он упал. А вначале зачем он его создавал? Или он его создавал, чтобы столкнуть, а потом вытаскивать? Такой подход совершенно с точки зрения иудаизма никуда не годится. И поэтому еврейский подход, что целью является вовсе не спасение человека отдельного. Это, конечно, тоже входит в рамки деятельности, так сказать, Бога в диалоге, но не ради этого Бог человека создавал, чтобы его спасти. Ведь если Бог создавал человека, чтобы его спасти, так и дал бы ему это сразу. Если уж такая цель Бога благодать, и он человека любит, и он ему дает. В том-то и смысл, что дать можно, только дав задачу. И поэтому задача Бога человека не спасти, а продвинуть. Поставить его ближе к себе. А вот это является начальной задачей. Бог поместил человека в рай, чтобы человек продвигался, а совсем не для того, чтобы человек в раю бездельничал. Если мы спросим, чем человек занимается вообще в раю, что делают в раю? блаженствуют. Вот это подход совершенно иудаизмом абсолютно отвергаемый. Что значит блаженствуют? Так же и со скуки помереть можно. Блаженствуют, да? Вот. Теперь, с точки зрения иудаизма, когда Бог помещал человека в сад, то написано, что Бог поместил человека в сад, то есть в рай, чтобы человек этот сад обрабатывал и охранял. Слово «охранял» – от кого человек может охранять сад? Кто главная опасность для сада? Ну, конечно, сам человек, естественно, конечно. Змей ничего сделать не может. Главная опасность для сада – это человек. То есть человек должен охранять мироздание от разрушительной деятельности человека. Это называется экология по-современному. Это один параметр. Но исходный параметр, что человек сад обрабатывал, то есть чтобы он мироздание продвигал, чтобы он строил цивилизацию. В этом смысле в иудаизме, конечно, фундаментально заложена идея прогресса. Конечно. Более того, Бог дает человеку первая заповедь, которую Бог дает человечеству, сказано: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и властвуйте над нею, и владычествуйте над рыбами, птицами всей землей. Иными словами, построение цивилизации является само по себе заповедью для человечества. Не для индивидуума отдельного, у него же построить цивилизацию, но для человечества самая первейшая заповедь – это построить цивилизацию. В этом смысле это религиозное действие, а вовсе не мирское и уход от духовности в материальность. Построение цивилизации – это божественное проявление человека. Поэтому нам так приятно смотреть на то, что человек строит цивилизацию. Правда? Мы наполняемся некоторой гордостью за человека, правда? Вот он и это может. И на самом-то деле, это что, это гордость ложная, что, конечно, нет. Она совершенно истинная. Потому что это и есть реализация божественного потенциала в человеке. Как Бог творец, так и человек должен быть творец. Бог поэтому дает человеку его площадь для работы, его пространство деятельности. Цивилизация имеет в себе опасности. Поэтому сказано обрабатывать и охранять. Это и есть баланс нужных вещей. Это и есть, в общем-то, вся задача человека, если хотите, да, в мире. Мир обрабатывать, то есть продвигаться и охранять. В этом нет, во-первых, абсолютно ни малейшей идеи презрения к окружающему миру и гностической идеи о том, что мир – это плохо, а главное – душе вырваться в высшие миры. Это просто абсолютная, так сказать, иудаизма ошибка и ересь, так сказать. Что, конечно, человек должен реализовать свой потенциал в этом мире и реально его построить. Здесь абсолютно нет буддистской идеи, что мир – это страдание, и мир – это плохо, а наоборот, мир – это хорошо и замечательно, и его нужно продвигать. Здесь есть идея прогресса как религиозного действия, кто что должен это продвигать. И в некотором смысле, если вы будете писать очередную заявку на грант, на научную разработку, то нужно начать с того, что поскольку является Богом человечеству задачей обрабатывать мир и плодиться, размножаться и властвовать над миром, то частью власти над миром является наука, и для выполнения этой заповеди прошу выделить грант на мои научные исследования. Вот, да. Вот. Но, с другой стороны, без закона продвигаться здесь тоже невозможно. Мы здесь остановились на том, что христианство объявило иудаизм законом, чтобы выглядеть следующей настройкой, чтобы выглядеть настройкой благодатью. Но, конечно, в иудаизме есть равновесие закона и благодати. Без благодати невозможно, и это абсолютно фундаментальная вещь, но и без закона также невозможно. И это выражается в иудаизме в понятиях понятие «завет» в иудаизме включает в себя как бы эти две вещи. С одной стороны, оно предполагает особое отношение Бога с человеком и его и спасение человека, если хотите. Но с другой стороны, оно предполагает обязанности для человека и требования к человеку. Христианство иногда говорит, что иудаизм находится как бы на первой стадии, потому что иудаизм — это договорные отношения, а христианство — это отношения любви. Что, опять-таки, иудаизм смотрит совершенно иначе. Иудаизм говорит, что поскольку Бог любит человека, то он дает ему задачу, а не просто кидает подачку. Любовь выражается не в том, чтобы человеку дать, а в том, чтобы человека поднять к себе. Если Бог творец, то он может поднять человека, только сделав его тоже творцом. Когда человек решает проблему, вот тогда он поднимается. А чтобы дать ему проблему, нужно в некотором смысле награды и наказания, нужно некоторый договор. Как если родители, они только ребенку все дают, то они ничего не достигнут. Именно потому, что родители ребенка любят, они устраивают с ним некоторый договор. Вот он что-то делает, и он что-то получает. И если он делает плохо, то он получает наказание. Это неизбежно. А если он этого не будет получать, этого наказания, если будут ему только давать при любом его действии, то они не достигнут никакой цели. Они не смогут воспитать человека и поднять его. И в этом смысле договор Бога с человеком в смысле закона является самым фундаментально необходимым для любви Бога к человеку. Иначе Бог бы не мог человеку давать. Но уж, конечно, законом иудаизма никогда не исчерпывается. Закон — это просто часть, необходимая для того, чтобы человеку можно было дать. Чтобы человеку можно было дать, необходимо, чтобы он не просто преодолел трудность, не просто какая-то формально, я тебе поставлю глупые условия, но ты их выполнишь, я тебе дам конфетку за это. Это было бы, как в некотором смысле, оскорблением Бога думать, что он хочет просто нам дать какие-то такие сложные условия, какие-то технические примеры для решения. Главная задача, которую Бог ставит перед человеком, это продвинуть человечество. Вот эта задача главная. Ради этой задачи нужен, конечно же, закон. И нужны, конечно, некоторые структуры. Нужно добро и зло, и нужны награды и наказания, которые совсем не являются целью. Они являются целью воспитания и продвижения человека. Но чтобы воспитывать ребенка, необходимы награды и наказания. И это является вовсе не потому, что здесь нет любви, а потому что именно любовь выражается в том, что родитель не дает ребенку все, а соразмеряет. Дать все гораздо легче. Гораздо легче ни о чем не думать, дать ему все, все, что хочешь, но только на этом результат будет плачевный. Окей. Теперь...